В ближайшие 30 минут мы будем общаться с экспертом фонда «Майдан закордонных справ» Александром Харой. Он у нас в студии уже. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну и такой, знаете, не то чтобы формальный, но первый повод для нашего обсуждения – это заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он заявил накануне о том, что Киев снова призывает провести консультации с участием всех стран Будапештского меморандума. Насколько реалистично вообще сейчас собрать все эти стороны, да, вот в таком будапештском формате, если это можно так назвать. И какой нам с этого профит?
Ну, давайте подумаем о целесообразности сначала.
Вот, какой профит, такой, да.
Изначально, наверное, надо посмотреть на Будапештский меморандум и необходимость задействования этих механизмов с точки зрения, чего мы можем достичь. Если мы уже в полтора года находимся в фактическом состоянии войны, есть у нас закон Украины про оборону, который четко показывает, какие акты другого государства или грубого государства должны расцениваться как вооруженную агрессию. И Российская Федерация там по 99% подходит под, скажем так, субъект, который ведет против нас войну. И не введено военное положение, и фактически ни одним юридическим документом не назван агрессор агрессором. Есть постановление Верховного Совета, но оно больше такого декларативного характера. Вот, если мы посмотрим на переговоры и те так называемые минские договоренности, то Россия там скорее выступает миротворцем и посредником, нежели, собственно, агрессора. Вот, поэтому какой смысл собирать в таком формате это сообщество, не определив, что Россия является агрессором с точки зрения внутреннего законодательства? Потому что европейцы об этом говорят, они понимают, но они не могут делать за Украину, за украинскую власть то, чего она должна была с правовой точки зрения делать. Поэтому я не понимаю смысла в том, чтобы собрать эту группу, когда уже нарушена территориальная целостность, оккупирован Крым, оккупирована часть Донбасса. Вот, и, соответственно, что могут эти государства, включая Китай, который не голосовал за... точнее, он воздержался от поддержания резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Соответственно, Россия, которая голосовала в числе 10 других государств, я должен еще упомянуть, кроме всяких экзотических, типа Науру, Кубы, Венесуэлы, Сирии, там еще была наша братская Беларусь, вот, которая голосовала против территориальной целостности Украины. Поэтому я, например, не вижу, как в отдельном акте, смысла в том, чтобы собирать это сообщество, если нет большей стратегии с точки зрения юридического обозначения, что происходит, с точки зрения готовности власти консолидировать общество, мобилизировать его к тому, чтобы агрессию, которая не остановится, она не останавливалась, и даже если война на Донбассе прекратится, агрессивная политика России будет продолжаться еще долгие-долгие годы.
Ну вот смотрите, Лавров и, в общем-то, можно сказать, Кремль, они выходят, что боятся этого Будапештского меморандума, актуализации его, потому что начинают его комментировать таким вот странным образом. Я напомню нашим слушателям, что сказал глава МИД Российской Федерации Лавров, что российская сторона не угрожала Украине ядерным оружием, поэтому не нарушала Будапештский договор. В самом же договоре, черным по белому, по-моему, прямо в первом же пункте написано, что стороны обязуются признавать суверенитет и границы Украины, да, существующие,
гарантировать
их и признавать, и гарантировать. То есть что-то, может быть, нащупали какое-то слабое место на самом деле, заставили Россию оправдываться, ну, вот такие несусветные вещи говорить.
Ну, вы знаете, логику российского высшего политического руководства сложно понять, потому что, например, они говорят о том, что они оккупировали Крым, аннексировали, как они считают. На самом деле, аннексия, это мы неправильно называть это аннексией, это оккупация, поскольку аннексия, это означает, что мы смирились с фактом присоединения этих территорий. Так вот, они говорят о том, что они вторглись в Крым для того, чтобы не повторить то, что было в Донбассе. А Донбасс был после Крыма, то есть здесь причина следствия перепутаны. То же самое, они вторглись в Крым для того, чтобы там не было баз НАТО, и Украина не вступила в НАТО. Но Украины не было шансов после 2008 года, знаменитого саммита, когда нам было отказано фактически в плане действий по вопросам членства. Следующее, они говорят о том, что вот какие-то были нарушены Западом договоренности о нерасширении НАТО на восток. Договоренности устные как будто существовали, хотя ни один из участников тех переговоров, включая господина Горбачева, не подтверждает эту версию, этот миф фактически. То есть получается, что с одной стороны можно опираться на мифы, на договоренности какие-то, которые не публичны совершенно, а тем временем нарушать устав ООН, заключительный акт НБСЕ 1975 года, как раз-таки, который утвердил границы послевоенной Европы. 1994 года так называемый большой договор с Российской Федерацией, где она, ну, фактически так, они нам навязали присутствие на нашей территории Черноморского флота в обмен на признание Крыма, ну, собственно, всех границ, включая Крым и Севастополь, частью российской, украинской территории. Вот. То же самое, есть ряд других документов, которые об этом говорили, и Будапештский меморандум среди них. Кстати, вот очень важная связка вот как раз заключительного акта НБСЕ, и там, где границы определены, и, собственно, Будапештского меморандума, который подтверждает, что в этих границах Украина существует, и любые агрессии, и не только агрессия, угроза применения силы, не включая и обычные вооружения, там не написано было, что я только ядерные, это неприемлемо. То есть Россия нарушает писанный закон, писанные международные нормы и двусторонние договоренности, ссылаясь на мифические угрозы и мифические договоренности с Западом.
Я напомню, что в студии у нас эксперт фонда «Майдан закордонных справ» Александр Хара. С ним общаемся. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Александр, ну вот смотрите, что у нас получается на данный момент. Что касается Будапештского формата, да, вот встречи этих сторон, это невозможно, потому что у нас нет четкого признания о том, что Россия агрессор и так далее, у нас идет АТО. Ну все это называется вот
не,
так
не,
вот.
Это возможно, просто если имеет ли это смысл, зависит от того, если большая угу. стратегия. То есть является это просто одним из инструментов реализации стратегии по защите украинского государства от вооруженной агрессии Российской Федерации. Так а вот, смысл в этом есть, но просто он есть в рамках большой стратегии.
Да, ну вот что касается этой самой стратегии, если пока что мы не рассматриваем, точнее даже не так, не мы, не Украина, а страны-участницы этого Будапештского меморандума не рассматривают серьезные возможности собраться и вновь обсуждать это на данный момент, во всяком случае, какие есть еще пути и инструментарии для того, чтобы, собственно, давить на Россию?
Ну, для начала, опять же говорю, должна быть стратегия. Стратегия заключается она многоуровневая. На самом деле победа над врагом и защита нашей территории находится в Киеве. Mm-hmm. Она находится с точки зрения того, что президент и парламент находятся в правовом поле, которые используют все необходимые ресурсы и методы для того, чтобы отбить эту агрессию. И прежде всего я имею в виду отказаться от навязывания нам конституционных изменений таким способом. Иначе просто складывается впечатление, что для того, чтобы изменить конституцию, власть не слушает граждан Украины, не хочет вносить те изменения, которые общество требует от них. Но зато других, которые вооружены и которые убивают нас же, их можно слушать. Тогда, может быть, украинской общественности нужно взять в руки оружие и направить его против своей власти. То есть это абсолютно неправильная вещь, неправильное как бы создание такой ситуации, mm-hmm. конфликтной, абсолютно не в интересах ни власти, ни тем более украинского общества. Поэтому вот первое, это укрепиться в Киеве, быть в правовом поле, отвечать на чаяния народа с точки зрения защиты нашего государства, мобилизировать народ. Вот, знаете, сейчас под последние пару месяцев была волна такая братания снова с русскими, с гражданами Российской Федерации.
Ну, целые сайты запустили даже.
Да. Мы один народ, там, и так далее, и так далее. Вот наши правители что-то не поделили. Это однозначно просто информационная спецоперация. Нельзя разговаривать о том, что мы можем вернуться к каким-то нормальным отношениям, им даже на уровне человеческих отношений, пока не будет остановлена агрессивная захватническая война кремлевского руководства. Пока 85% российских граждан поддерживают эту захватническую политику и вообще, в принципе, идеологию осадной крепости. Посмотрите, что вокруг России нет ни одного государства, которое было бы хоть более-менее лояльным или дружественным. Даже Беларусь сейчас старается как можно быстрее идти в сторону Европейского Союза и восстановился диалог снимают с них санкции.
Но на некоторые... это Беларусь играет, мне кажется, сейчас.
Безусловно. И, к сожалению, Киев этому помог. Дело в том, что природа режима Лукашенко ничем не отличается от путинской. Масштабы немножко другие, ресурсы немножко другие. Там это не демократическая страна. Есть придушение средств массовой информации, контроль КГБ над обществом и так далее и тому подобное. Посмотрите на количество убитых, погибших умерших от разных как бы естественных причин кандидатов в президенты Беларуси. Их наберется добрые там, 5-7 человек. А те, которые выжили, живут за территорией Беларуси. Поэтому природа самого режима преступная, авторитарная. Вот, и поэтому неправильно было, в принципе, скажем так, ошибка, что Минские договоренности и Минский процесс имеют в названии, название этого города.
Александр Хара, эксперт фонда «Майдан закордонных справ», в студии программы «Киев-Донбасс». Александр, а вот я хотела поговорить о тех 15% россиян, которые не поддерживают политику Путина и Кремля. Возможно, их в последние дни буквально стало намного больше. Как вы все знаете, ну, надеюсь, что знаете, в Москве, в Петербурге, в других российских городах проходят такие массовые акции протеста валютных заемщиков. Да? И известная уже героиня телевизионного репортажа, которая вот в норковой шубе, такая очень привлекательная, респектабельная, правильная женщина просто вот кричала и плакала: давайте вернем назад этот Крым. Не потянем мы Украину, ребята, вот я ее цитирую. Есть ли в России какая-то организация, подобная вот вашей «Майдан закордонных справ», которая готова критически воспринимать то, что происходит между нашими двумя странами, и разворачивать какую-то вот экспертную дискуссию в России по поводу возвращения Крыма, по поводу прекращения войны на Донбассе? Вот занимается ли этим, ну, я понимаю, что действующие дипломаты вряд ли, но, возможно, в прошлом дипломаты.
Вы знаете, это почти невозможная ситуация по причине того, что...
Ну вот дама в норковой шубе вышла и сказала: давайте вернем Крым.
Так это дело,
а дипломаты
то,
что... российские
народа,
с совестью
да,
есть
да,
там, в конце
мы посмотрим
концов?
На результаты ее высказывания. Скорее всего, она может получить до 3 лет, потому что это, согласно российскому законодательству, публичные призывы, если просто публичные, то это 3 года, если это в средствах массовой информации, до 5 лет лишения свободы, поскольку это подрыв территориальной целостности Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент...
Ну, смотрите, я хотела уточнить. Она ведь не говорит, что мы, ну, Россия присоединила Крым незаконно. Она просто говорит, ну вот, отдадим. Она не говорит о законности или незаконности. Отдадим, потому что для нас ноша тяжела. Ну, а да, все равно так. Это статья.
Однозначно, поскольку даже те граждане Украины, которые проживали, то есть граждане Украины в Крыму, которые были и которые защищали публично Украину и украинский суверенитет там, и потом они стали как рабы, вот в принципе, как раньше в Средневековье продавали землю и, соответственно, с теми душами, которые там населяли. Вот навязывание российского гражданства, оно ничем не отличается от такого поведения. Так вот, против наших граждан есть уголовные дела, поскольку они говорили о том, что Крым — это часть территории Украины, что это неправомерно и так далее, и так далее. То есть они здесь находятся на территории Украины, но против них в России, в Крыму уголовные дела, как против граждан Российской Федерации. То есть Путин и его система, а поскольку это не правовое государство, не демократическое, то они будут использовать все возможные механизмы закручивания гаек, и я думаю, что печальная судьба ждет эту обывательницу, которая в конце концов, у ней холодильник победил телевизор, и вот она стала такая вот демократичная.
Ну, известное такое соотношение по поводу холодильника и телевизора, очень показательное,
но
да.
Да, у нас есть звонок, но очень короткое уточнение. А на неформальном каком-то уровне, ну вот как-то там в Фейсбуке и в Твиттере есть все-таки единомышленники среди российских дипломатов, которые понимают, что это неправильный путь развития России и развития отношений с Украиной?
Вы знаете, буквально там полгода назад была замечательная статья господина Гудкова, который из социологического, центра социологического Левада. Так вот он говорил о том, что еще психологам и социологам придется изучить этот феномен, когда российские граждане, отвечая на вопросы Левада-центру, отвечают не так, как они считают нужным, а так, как они считают, что власть бы хотела услышать от них.
Сейчас у нас на связи Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Пан Роман, и чует у нас? Доброго дня.
Доброго дня, чую, але так дуже-дуже тихенько.
Та, ну, я буду гучніше говорити, аби ви мене добре чули. Дивіться, передусім, я так розумію, ви зараз у Мінську знаходитеся, і сьогодні на часі теж можуть бути певні точкові запитання, моменти, яким займається політична підгрупа цієї контактної групи. Чим зараз займаєтеся, от, власне, в контексті своєї роботи в Мінську?
Ну, до наступного засідання перерва. Поки що не визначена дата і час його проведення на наступному тижні. Однак змістом роботи політичної підгрупи є модальності виборів, так як передбачено це домовленостями. І всі оті ключові пункти, про які попередньо говорилося, вони продовжують дискутуватися.
Є прогрес?
Дуже важко сказати, що це прогрес. Чому? Тому що учасники залишаються на своїх позиціях, і ті компроміси, ті пропозиції, які лунають, скажімо, з середовища ОБСЄ чи Бюро демократичних ініціатив і прав людини, вони в більшості своїй на 90% не сприймаються ні російською стороною, ні представниками окремих районів Донецької, Луганської області.
Пане Романе, чи має розвиток сьогодні та історія з документом, про який ви розповіли всім вчора, який за 30 хвилин до завершення засідання групи був наданий російською стороною? Там, власне, йдеться, ну, з плюсів, так, якщо говорити, цього процесу, про те, що Крим бойовики пропонують в цьому документі віднести до території України. Що сьогодні відомо більше про цей документ?
Немає продовження і бути не може, тому що починаючи десь із Берлінської конференції літньої, а потім і Парижа, питання це повноваження українського парламенту, він його розглядає, він прийме рішення по внесенню змін до Конституції. І всі ці імпульси, які пов'язані там з певними матеріалами, з певними документами, вони, на жаль, абсолютно ніяк не лягають в законодавче русло прийняття Конституції України. Тому, чесно кажучи, для нас було повним здивуванням, тому що жовтня місяця питання фактично не піднімали. Тобто воно текло своєю рікою, так як передбачено цю процедурою прийняття і внесення змін до Конституції. От і тут зненацька воно виникло. Ну, скоріше за все, це певний тактичний хід, який пов'язаний з певними наступними кроками, які можуть бути. Які, ну, це вже тактика, скажімо так, переговорного процесу, але я не думаю, що цей документ, це є, скажімо так, оконечна мета, якою хочуть досягнути. Тому що навіть ті тактики опонентів позиції, про які я вам казав, свідчать про те, що готували на швидкоруч, не дуже додивилися. Ну, а юристи, як завжди, вони ж не всі юристи політики, не всі політики юристи.
Ну, але помітили, бачите. Пане Романе, з приводу розбіжностей, от ви сказали, що зараз є принципові розбіжності і в цьому проблема між сторонами. Які конкретно це питання, які пункти, от щодо чого не можете зараз з іншими представниками?
Ключова позиція в тому, що українська сторона наполягає, що до того часу, поки не будуть розглянуті, розв'язані безпекові питання, тобто відведення зброї, відведення військ, виведення іноземних військ, виведення найманців, процес демілітаризації, верифікація безпекового стану ОБСЄ, говорити про який запуск політичного процесу, чи там вибори, ну, це тільки дратувати людей і загострювати ситуацію. Тому, допоки стріляють, ну, все інше носить характер дискусії на вільні теми. Ну, про що можна говорити, коли продовжують стріляти? Коли стріляють навіть в місцях, де проводиться розмінування. Це свідчить про те, що та сторона, вона просто не збиралася і не збирається серйозно розв'язувати цю проблему. І це так маневри навколо того, щоб поговорили, а може тактично обіграти. А в зв'язку з тим, що інформаційно, якщо ми візьмемо долю впливу російських засобів масової інформації на Європу, навіть на світи українських, то самі знаєте відповідь на це питання. От і все.
Пане Роман, останнє запитання. Звідки все ж таки вигулькнув Крим? Для чого?
Він не вигулькнути чому? Тому що в тексті Конституції він є, а туди вносилися правки.
А, тобто копіпаст такий вийшов. Скопіювали, вставили.
Ну, Це розумієте, я ж кажу, що не кожен юрист політик і не кожен політик юрист. Вийшов такий ляпсус. Він, до речі, вже вдруге зроблений, тому що навесні 2014 року такий документ теж направлявся. Коли вони це помітили, вони негайно його відкликали. Тому що побачили, а тепер знову в ту саму штангу двинули, ну тому що.
Так, дякуємо вам, пане Романе. От про таку оказію нам щойно розповів Роман Безсмертний, представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську. Я нагадую, що це програма «Київ-Донбас». Слухайте нас.
А у нас в студії Олександр Хара, експерт фонда «Майдан закордонних справ». Це таке неформальне об'єднання українських дипломатів. Ну, по крайній мірі, создано було, да, так, українськими дипломатами. Ми услышали только что, и вы с нами услышали включение Романа Бессмертного, который в Минске находится, и он говорит, в частности, о выборах, о том, что в этом переговорном процессе, о процессе организации проведения выборов на Донбассе прогресса нет. Какая альтернатива может быть?
Ну, я считаю, наоборот, прогресс есть. Прогресс именно в том, что украинская сторона, и, наверное, благодаря в том числе и профессиональной деятельности нашего представителя, с которым, которого мы сейчас только что слышали, Украина не идет на уступки. На уступки,
ага,
которые...
Вот это прогресс,
это однозначно
понятно,
прогресс, так. Потому что, к сожалению, в действиях украинской власти наблюдается то, что она больше прислушивается к давлению извне, прежде всего из Кремля, нежели к своим гражданам. И вот я как раз-таки вот у него железная логика, у господина Бессмертного. И если мы посмотрим на развязание всех конфликтов на территориях других государств, то там есть определенная логика. Первое – это надо прекратить стрелять. Второе – это, естественно, развести стороны. Третье – ввести какую-то временную администрацию, которая бы сделала следующие шаги. Надо, чтобы было верховенство права, то есть какая-то власть должна быть. Нужна судебная система какая-то, нужны правоохранительные органы. Потом, соответственно, должны быть допущены средства массовой информации, политические партии и активисты. И только потом, через определенное время, можно говорить о каких-то выборах, которые могут соответствовать каким-то стандартам. Иначе это все профанация, нельзя под давлением проводить выборы. Вот вопрос Донбасса с точки зрения выборов. У нас есть порядка 2,5 миллионов временно перемещенных лиц, которые находятся в большей мере на территории неоккупированной территории Украины. Вот, как они будут голосовать здесь, на этой территории, или же им будет обеспечена возможность вернуться. Кто захочет туда вернуться? От этого зависят результаты выборов, от этого зависит, собственно, то, что называется легитимность или демократичность выборов. Я не представляю себе, что большая часть этих людей захотят возвращаться в тот ад, часть русского мира, которая создана на оккупированных территориях. Соответственно, я могу представить, какие будут результаты выборов. Представьте себе, правый сектор сможет ли баллотировать своих кандидатов, там, или партия «Свобода», или еще какая-нибудь, или даже тот же самый «Рух». Я себе не представляю такого. А с другой стороны, кто будет с другой стороны? То есть, например, тот же самый Захарченко или прочие люди, которые совершили военные преступления, ну, которые просто-напросто... они есть предатели, с одной стороны, с другой стороны, они преступники. Вот, поэтому вопрос выборов в той последовательности, которую нам предлагают, неприемлем. И я бы сказал, что он вообще неприемлем, поскольку так называемые минские договоренности являются никчемным документом, не правовым. Это не международное соглашение и не было введено законом или каким-то другим решением на территории Украины. Это первый момент. Второй момент – полномочий на их подписание. И, кстати, очень интересно, что подписи на самом деле нет над самими договоренностями. Там есть, собственно, протокол, где есть подпись господина Кучмы, который возглавляет трехстороннюю контактную группу. Но у него, согласно закону про международные договора, не было, ему не были предоставлены полномочия президентом Украины, единственное лицо, которое может от имени Украины что-то подписывать. То есть он бы мог делегировать, но это должен быть определенный, то есть указ с четко определенными полномочиями. То есть мы видим, что этот документ является никчемным, но с другой стороны, эта власть нам навязывает его как выше, нежели Конституция. То есть в нем записано какие изменения, ну не по сути, а имеется в виду, да, там децентрализация. И четко указан срок, прошедший уже, 2015 год. Это получается, что документ, который навязывает, есть такое понятие ограниченного суверенитета, вот эта концепция пытается нам навязать Кремль. Поскольку мы понимаем, что смысл войны на Донбассе не есть сепаратизм, там сепаратизма никакого нет и никогда не было за 24 года. Суть того, что происходит, это навязывание Украины ограниченного суверенитета, чтобы украинский народ не мог выбрать внешнеполитические свои ориентиры, интегрироваться в Европу или же вступить в НАТО. То есть эти вопросы должны быть вне рамок.
То есть это Советский Союз и Украинская Советская Социалистическая Республика в рамках Советского Союза. Вроде бы как формально сооснователь ООН, там и другие есть описанные, да, словами полномочия и суверенитет, а на деле...
Абсолютно верно. Если мы посмотрим на, по периметру Российской Федерации, мы увидим еще несколько конфликтов. Первое — это Приднестровье, которое было фактически по тому же сценарию, как и в Донбассе. Была спекуляция по поводу языка, потом появились зеленые человечки из 14-й армии российской, которая до сих пор в нарушение Истамбульских соглашений России не выведена. Вот. И сейчас оккупация продолжается. То же самое, именно по этой причине была война против Грузии с
То есть получается такая подушка, ну, условный буфер, подушка вокруг, по периметру Российской Федерации.
Абсолютно.
Так
там, выходит, где они не могут контролировать через марионеточные, коррумпированные клептократические режимы, то тогда они создают замороженные конфликты и не дают возможности этим государствам выбрать свой путь из, как бы, жизнь, как хотят граждане. Здесь очень важный момент, что вообще в российском политическом истеблишменте не допускается мысли о том, что народ может что-то хотеть и может кого-то выбирать, может кого-то свергать. Народ — это субъект, не субъект, это объект влияния, а власти — это есть субъект в их понимании. Поэтому революция достоинства воспринимается как заговор Запада, как то, что не абсолютно, как бы, невозможно было с точки зрения культуры нашего народа.
Александр Хара, эксперт фонда «Майдан закордонных справ», был на студии. Мы вам признательны за ваше время.